Уважаемые дамы и господа, если выяснилось, что не только некоторые оговорки и ошибочные действия имеют смысл, но и их значительное большинство, то, несомненно, этот смысл ошибочных действий, о котором до сих пор никто не говорил, и станет для нас наиболее интересным, а все остальные точки зрения по праву отойдут на задний план. Мы можем оставить физиологические и психофизиологические процессы и посвятить себя чисто психологическим исследованиям о смысле, то есть значении и намерениях ошибочных действий. И в связи с этим мы не упустим возможности привлечь более широкий материал для проверки этих предположений. Но прежде чем мы выполним это намерение, я просил бы вас последовать по другому пути. Часто случается, что поэт пользуется оговоркой или другим ошибочным действием как выразительным средством. Этот факт сам по себе должен нам доказать, что он считает ошибочное действие, например, оговорку, чем-то осмысленным, потому что ведь он делает ее намеренно. Конечно, это происходит не так, что свою случайную сделанную описку поэт оставляет затем своему персонажу в качестве оговорки. Он хочет нам что-то объяснить оговоркой, и мы должны поразмыслить, что это может означать. Хочет ли он намекнуть, будто известное лицо рассеяно или устало, или его ждет приступ мигрени? Конечно, не следует преувеличивать того, что поэт всегда употребляет оговорку как имеющую определенный смысл. В действительности она могла быть бессмысленной психической случайностью и только в крайне редких случаях имеет смысл, но поэт вправе придать ей смысл, чтобы использовать его для своих целей. И поэтому нас бы не удивило, если бы от поэта мы узнали об оговорке больше, чем от филолога или психиатра. Пример оговорки мы находим в Валенштейне, Пиколомини, первый акт, пятое явление. Макс Пиколомини в предыдущей сцене страстно выступает на стороне герцога и мечтает о благах мира, раскрывшихся перед ним, когда он сопровождал дочь Валенштейна в лагерь. Его отец и посланник двора, Квестенберг, в полном недоумении. А дальше, в пятом явлении, происходит следующее. Квестенберг. Вот до чего дошло, настойчиво и нетерпеливо. А мы ему в подобном ослеплении позволили уйти, мой друг, и не зовем его тотчас обратно. Открыть ему глаза? Октавио, опомнившись после глубокого раздумья. Мне самому открыл глаза он шире, чем хотелось. Квестенберг. Что с вами, друг? Октавио. Проклятая поездка. Квестенберг. Как? Что такое? Страница 21. Октавио, поскорей. Мне надо взглянуть на этот злополучный след и самому увидеть все. Пойдемте. Хочет его увести. Квестенберг. Зачем? Куда вы? Октавио все еще торопит его. К ней, Квестенберг. Кому? Октавио, спохватываясь. Да к герцогу. Пойдем. Перевод Н. Славетинского. Октавио хотел сказать «к нему, герцогу», но оговорился и выдал словами «к ней» причину, почему молодой герой мечтает о мире. О. Ранг, 1910-й. Комментарий 7 указал на еще более поразительный пример у Шекспира в «Венецианском купце» в знаменитой сцене выбора счастливым возлюбленным одного из трех ларцов. Я, пожалуй, лучше процитирую самого Ранка. Комментарий 7. Ранг О. 1884-1939. Один из ведущих представителей психоанализа. Предпринял попытку модифицировать исходную концепцию Фрейда, выдвинув представление о травме рождения. Утверждалось, что каждое человеческое существо страдает от самой главной травмы в своей жизни, нанесенной ему отделением от тела матери в момент рождения. Стремясь, хотя и напрасно, преодолеть эту травму, человек бессознательно стремится возвратиться в материнское чрево. Задача психоанализа усматривалась в том, чтобы избавить пациента от этой травмы. После некоторых колебаний Фрейд отверг концепцию Ранка. Конец комментария. Кавычки открываются. Чрезвычайно тонко, художественно мотивированная и технически блестяще использованная оговорка, которую приводит Фрейд,